На прошлом уроке мы коснулись одного из объяснений, что такое, как, что значит приобретение Торы в силу Эйма ва Иру. Имеется в виду страх перед учителем. Перед учителем. Тебет перед учителем. Нету сделали такое очень веское замечание, когда человек находится в состоянии страха, он не может думать, не может учиться. Есть в этом доля истины. То есть, и поэтому, конечно, когда мы говорим о изучении Торы, то необходимо было, с одной стороны, у человека был страх перед учителем, а с другой стороны, чтобы это ему не мешало учиться. Мешало учиться. И скажу одну вещь. Тут есть, наверное, разные подходы мудрецов Торы, как бы сидеть с учениками. Были великие учителя, которые считали необходимым, это называется, соблюдать очень четкую дистанцию между ними и учениками. Очень четкую дистанцию. Я видел, так сказать, учеников из этой школы, которые сами стали большими раввинами. Подход другой. Сегодня реально кто преуспевает больше своими учениками, те, кто не то, что ходит с учениками на панибрата, нет, я имею в виду, но он их не устрашает, скажем так. А наоборот, есть такое понятие, буквально, «Лаир паним ле талмидим», «Осветить лицо ученикам», «Лазбир паним ле талмидим», то есть буквально, чтобы лицо рава радовало учеников, а не содрогаться, скажем так. И более того, говорится, что когда есть, мы видим ученика, который в учебе не преуспевает, возможно, причина этого в том, что его учитель ему, его смотрел недостаточно дружественно, доброжелательно. А так, ну, есть все-таки разница. Есть, понимаете, доброжелательность, но это не означает за панибрата. Все начинает за панибрата. А кроме того, есть вот еще одна вещь. Всегда надо разобраться, какая есть тут две стороны. Одна сторона, чтобы ученики трепетали перед своими учителями, а другая сторона, что учитель должен быть приветливым к своим ученикам. И более того, еще это сказано в Пиркей Авот, «Ло акабдан меламед», то есть тот, кто очень слишком педантичен и придирчив к своим ученикам, он не может их учить. Не может их учить. Тут есть четкая граница. Есть то, что Тора обязывает учителя, а и то, что Тора обязывает ученика. Так вот, учитель пусть будет приветливым, пусть будет доброжелательным, пусть он будет мягким, но не за панибрата. Но ученик, то, что касается его, он должен побудить в себя страх и трепет перед учителем. То замечание, которое мне сделали после прошлого урока, что когда человек слишком трепещет, то не может учиться, это правильное замечание, но есть только у него одно очень сильное ограничение. Нам сейчас хотя бы немножко этого трепета, нам сейчас не наша проблема. Это не наша проблема сегодня, что мы настолько боимся учителей, что не можем думать и не можем учиться. Это не наша проблема сегодня, поверьте, точно. нам хотя бы немножко трепет перед нашими учителями. Есть еще одна вещь. Известная вещь, что во время войны, то есть, по крайней мере, тоже требуется и от офицера, и от солдата не просто быть храбрым и так далее, но и вести себя разумно. 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 То есть, когда в Торе говорится о возрасте Йоцелет Цава, выходящего в армию, это называется 20 лет. Почему? 20 лет у человека есть то, что называется шлемут ада, цельность его разума. Цельность разума. И что требуется в этой ситуации? Именно в состоянии страха, в состоянии человек мобилизовал свою голову, свой разум и понял быстро, четко, за короткое время, что нужно делать и что делать не нужно. И зачастую, именно страх, он человека заставляет мобилизоваться и четко понять ситуацию за считанные секунды. То есть есть, безусловно, такой, так страх парализующий. Это, безусловно, это учиться не поможет. Но есть страх, который означает, что я страшусь понять слово, которое неправильно, поэтому я мобилизую все свои силы, весь свой разум, вдуматься в то, что мне говорят. Наоборот, это то, что позволяет ученику понять вещи точно и правильно и не отойти ни на йоту от того, что было сказано. Кастурис на одном из предыдущих уроков Кастурис разделение боязнь наказания, стыд и более высокий это иратра мамут, боязнь буквально трепет перед величием. Трепет перед величием. Если мы, ну сегодня, вообще-то говоря, мало кто из учителей кого-то наказывает. Не этого боятся. Хотя в этом есть свой недостаток. Но когда речь идет о страхе, даже не страхе, а трепете перед величием, и он касается действительно по-настоящему мудрецов Торы. Есть мудрецы Торы истинное величие, когда часто люди, которые не понимают, что такое Тора, они могут это понять. Но человек, когда да, занимается Торой серьезно, он понимает, что быть даже на две головы выше него в Торе – это огромные работы, огромного труда. И когда он умеет делать с человеком, несущим Тору, Тору Всевышнего, это человек, когда с ним присутствует шхина, это причина иратра мамут, трепета перед его возвышенностью. Этот трепет – это не причина, это не страх, который человека парализует. Не страх. Идемте дальше. Мы сейчас коснулись некоторого аспекта трепета, потому что есть присутствие шхины с учителем. По большому счету это касается, эта вещь гораздо более широкая. Есть присутствие шхины даже у каждого из нас, когда мы занимаемся Торой. Это сказано Пиркей Авот, это сказано Масехет Брахот, тем более, если мы находимся в доме учения, учимся вместе. Есть присутствие шхины. И есть этому подобное, в этом говорится, есть понятие Мора Мигдош. Страх и трепет перед местом, вместе, где присутствует Творца. Мора Мигдуш, изначально оно сказано о храме. О храме. И опять же об этом говорится, что не храма ты боишься, не храма, а того, кто в храме находится. Кто-то присутствует. И на этом основано также Мора Мигдуш, наших домов молитвы, синагог, наших домов учения, Бет-Медрошес, и по многим точкам зрения к ним тоже относятся по закону Торы заповедь Мора Мигдуш. Именно в силу присутствия шхины в этих местах. И тут есть, я вам скажу, очень несколько простых вещей, которые всем нам от нас требуют усиления. Мы уже не раз говорили и писали, что одним из посланников сатаны в Бет-Амидраш является мобильный телефон. Одна из причин, потому что человеку мешает непрерывно учиться, а тем более, если он звенит, так он мешает еще и другим тоже. Тоже человек, он не находится, он не погружен в учебу, это катастрофа. Так не учится. Так не учится. Учатся, не отвлекаясь ни на что. Но есть еще один аспект этого. Это аспект Мора Мигдуш. И представьте себе, как бы отреагировали на сознание человека, когда сейчас он обращается к царю, изучает его послание царя, и тут ему звонит его мобильный телефон, и он на него отвечает. Я бы сказал такую вещь. Как-то это у меня с понятием Мора Мигдуш трепет перед присутствием шхины, меня это, мягко говоря, не сочетается. Не сочетается. Это касается двух вещей. Касается, во-первых, это касается самого заповеди Мора Мигдуш, заповеди Стора. Это же касается для нас, надо сказать, нашей темы, когда у нас нет трепета перед шхиной, которая присутствует, когда мы учимся, то нам не хватает ират шамай, трепета и страха, который нам позволяет приобрести Тору. Это, опять же, это надо хорошо вещи понять. Есть люди, которые действительно есть, их телефон, это одна непрерывная мицва. В общем, рав, который надо отвечать на вопросы срочные. Я сейчас не говорю об этом. Но я думаю, что все понимаете, что вам не всегда звонят только с важнейшим вопросом, надо решить срочно. Я думаю, что, так сказать, большинство людей это так. Большинство. Допустим, если у Равмойша Файнштейна, тогда еще не было мобильных телефонов, у него стояло 3 телефона в этом Мидраше. Что на нем держалось исполнитель всей Америки. И не только Америки, это Соль тоже. И, допустим, есть раввины, которые... Да, даже люди, которые ответственны от них, зависят очень много общественных дел, им необходимо отвечать на телефон. Хотя лучше, конечно, не делать. Это не является, как видно, это мицва, это ради своей заповеди. Это все это вещи необходимые. То тут тоже надо быть очень осторожным, чтобы не мешало другим, чтобы не отвлекало. Если может быть, заточить на другие времена, все очень хорошо. Мы говорим, так сказать, обо что в нормальной ситуации, когда, к сожалению, у людей, люди привыкли ходить с мобильным телефоном включенным и привыкли быть доступными каждому желающему. Я хочу просто поняли хорошо. Такой стиль жизни, он закрывает истинное приобретение Торы по двум причинам. Первое, из-за отсутствия непрерывности учебы, а второе, из-за отсутствия Мора Мигдаш, при боязни святилища, которое должно быть в Ишиве. А в-третьем, даже если это находится не в Бет-Мидраше, не в Ишиве, не в синагоге, в месте, где занимается Тора и присутствует Шхина, человек это должна быть трепет перед присутствием Шхины, где бы она с ними находилась. И все эти вещи, они реально, это одна из тех вещей, которые подрывают изучение Торы, подрывают наш рост в Торе, подрывают возможность стать великими в Торе. Коснусь только еще одного аспекта этого, если мы уже об этом говорим. У нас осталось реально четыре дня до поста. Ну, Тишабав это будет Шаббат, это еще три дня. Немножко меньше, чем три дня. Пост будет, день после Шаббата. Что мы делаем, что мы делаем во время поста? Мы направляем себя надеяться на освобождение. Что мы потеряли в разрушении храма? Что мы потеряли? Мы потеряли присутствие Шхины. И это присутствие Шхины, это пишет Вильнинский Гаон, это была смертью нашего народа. Так Шхина это наша живая душа. А разрушение храма это была потеря этого. Изгнание это, из Эрцестроя это была могила. И дальше Гро объясняет, как наш род превратился в прах. Мы, Тиша Баав, задумываемся и желаем удостоиться избавления. В чем это истинное избавление? Это возвращение присутствия Шхины. Об этом говорит Рамбан. В предисловии по моему кумышу Шмот, он объясняет, почему вся книга Шмот называется Сефер Гаула, книга освобождения. Выходу из Египта посвящается только 4 главы. Получение Торы это еще одна глава, 5. А дальше еще есть Трума, Мишпатим, Трума. Есть еще 5 глав после этого, по крайней мере. Почему это все называется книга освобождения? Книга, это даже не освобождение, называется Сефер Гаула. Слово освобождение по-русски не перейдет глубину этого. И говорит Рамбан очень четкие вещи. Когда мы были и вызволены из нашего состояния, когда был построен Мишкан, был построен Скиния Завета, и наш народ удостоился присутствия Шхины. Когда было присутствие Шхины, наш народ поднялся на уровень отцов в шатрах, которые присутствовала Шхина, и это было и было освобождение. Знаете, мы должны понять одну вещь, что жизнь с Шхиной или без Шхины, это как говорили в Одессе, две большие разницы. Когда человек с Шхиной, он человек с жизнью, а без нее это подобно мертвому. Откуда я это знаю? Я объясню. Сказано, что когда Яков сообщили, что Йосеф жив в Египте, он там царствует, скажет, его дух ожил. Ватихи руах Якова вин. Что значит дух ожил? Раши говорит, что вернулась Шхина. Вернулась Шхина. Знаете, мы хотим заново достоиться Шхины. Но у нас и в нашем есть Шхина в изгнании. Это безусловно не тот уровень, но есть Шхина в изгнании. Где находится Шхина в изгнании, это мы все учили в Масехет Брахот. Арба амот шел алаха. 4 локтях занимается Аллахой. Аллахой имеется в виду, когда человек из Гмары вводит Аллаху. Реально имеется в виду из присутствия Шхины в любом месте изучают Тору. Так вот, что мы должны делать? Мы должны усилять все присутствие шхины, и не дай Бог всевозможными современными способами, мало того, мало нашего изгнания, отхода шхины от нас во время разрушения храма, мало нам всяких царот, мы должны и дальше, не дай Бог, изгонять шхину из обобщения и молитвы, тем, что у нас в кармане будет мобильный, даже кошерный телефон, на который будем иногда на него реагировать. Очень принципиальное замечание. Будьте здоровы, всего хорошего.